Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 4 декабря, в Москве 9 часов 6 минут утра, пока вы спали. Выборы президента Узбекистана уже состоялись. Там 33% избирателей уже пришли и проголосовали. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь, всем доброе утро.
Наримон Урмаров, Сарвар Атамурадов, Хатамжон Китмонов и Шавкат Мирзиёев. Вот такой вот выбор.
Удиви меня, кто это? Да, это кандидаты.
Да, и они уже все проголосовали, между прочим. Это кандидаты в президенты
Неужели
Узбекистана.
Неужели за себя они проголосовали каждый?
Мы не знаем, кто за кого проголосовал, но мы понимаем, что место Ислама Каримова, когда тот умер 2 сентября от инсульта, был назначен Шавкат Мирзиёев, а никак не Китмонов, Атамурадов или Умаров. Мы предполагаем, что, видимо, Мирзиёева и выберут. Ну, мы так предполагаем.
Я с утра еще видела сообщение, не помню кто, но кто-то из этих мужчин проголосовал,
кстати, смотри,
сам за себя.
Нет, Атамурадов голосовал на участке 584, журналисты его спрашивают, вы как голосовали? Он говорит, а как вы думаете?
Так, а
Всё.
Дальше диалог?
Все.
И журналисты сделали вывод, что
кто
за себя.
Я думаю, что
Ну,
да.
Хорошо.
Да, в общем, мы понимаем так, что до 20.00 по местному времени они будут выбирать президента Узбекистана, в 6 вечера по Москве закончатся выборы, ну а потом уже, собственно, начнут считать голоса. На данный момент ясно одно, выборы президента Узбекистана состоялись, и это не все с точки зрения голосований. Сегодня очень много важных голосований в разных странах происходит.
Продолжение я жду.
Что? Ты ждешь, правда? В Италии уже открылись, вот буквально несколько минут назад открылись избирательные участки на конституционном референдуме. Там есть премьер Маттео Ренци. Он придумал такой конституционный, ну, изменение в Конституции. За них уже проголосовали, но депутаты проголосовали, но конституционного большинства не набрали, поэтому нужно теперь было устроить референдум. Народ поддержит или нет? Ренци до этого даже говорил, что если народ не поддержит его, то он пойдет в отставку. Так что это важная история. Еще одна важная история, и это тоже произошло несколько минут назад. Первые участки для голосования на выборах президента Австрии открылись в этой стране. Там 45-летний Норберт Хофер и 72-летний Александр Ван дер Беллен претендуют на это место. Там тоже уже была попытка избрать президента, и с первого раза не получилось, и вот опять.
Ну что, окунемся в нашу атмосферу? Российскую, московскую? Или так
Слушай, ну это нас... То есть ты вот, смотри,
подожди,
Узбекистан решает свою судьбу.
Австрия решает.
И для Австрии, Австрия и Италия, говорят, это важно для нас в том числе. С внешнеполитической точки зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Вот обратите внимание, мне кажется, это важно. А Кате это не кажется важным.
Вот Абдулхамиду важно, что Саратов отодвинулся от Москвы на час. И это тоже случилось. Вот как раз
да, это, кстати,
спали.
Тоже действительно. Пока мы думаем, не приблизится ли к нам Италия и Австрия. Саратов отодвигается.
Саратов от Москвы отодвигается. На один час там время. Сделали другое.
36-й, вот смотри. Вот видишь, ты говоришь, неважно. 36-й даже вот эти детали помнит. Я считал, что вот такие детали рассказывать не нужно. Он пишет президентом. Да не был назначен президентом Юлдашев, 36-й. И не уступал он этот пост Мирзиёеву. Исполняющий обязанности. А теперь только выбирают президента в Узбекистане. Смотри-ка, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, доброе утро, здравствуйте.
Будьте любезны, Сергей Николаевич. Ну, можно просто Сергей.
Хорошо.
Я хотел сказать так, Юрий, Екатерина, смотрите, у меня друг до этого лет там 5 назад, ну, чуть поменьше, он просто ненавидел нашего президента. Вот вчера встретились с ним, он просто теперь молится, что это лучший президент на планете Земля, и он просто желает ему здоровья, свечки постоянно ставит. Ощущение, чтобы он жил, чтобы он правил теперь всю жизнь.
Подождите. Это какое-то имеет отношение к конституционному референдуму в Италии или к выборам президента Австрии?
А я просто вот только подключился, мне кажется, вы затронули слово президента, и меня сразу торкнуло вот это.
С другой стороны, действительно, если мы говорим про президента, президент-то у нас один.
Да.
Да, но видите, как бы кроме нас еще существует несколько стран в мире.
Да, и за ночь можно, если к слову президент привязываться, есть Тимошенко, которая тоже заявила, что не нужен президент Украине. При этом ее спросили, а вы-то сами...
В логике нашего слушателя 413-го, если есть один президент, зачем еще и другой-то президент?
Другой страны.
Ну, конечно.
Конечно, есть президент в нашей стране, этого достаточно. Ну, вот так. И еще Савченко там не намерена быть президентом. Это вот слова... Как это, новости с ключевым словом «президент», если мы ищем по тегу «президент», раз уж у нас так получилось в прямом эфире.
Нам нужны люди, которые могут объяснить Екатерине Родиной, в чем важность сегодняшнего конституционного референдума в Италии и выборов президента Австрии. Говорят, это как-то связано, к примеру, с ролью Российской Федерации на международной арене. 7-3, 7-3, двух Дедов Морозов не бывает. Нет, бывает, потому что бывает отдельно Дед Мороз, бывает отдельно Санта-Клаус. Ну, так рассказывают. 478-й настаивает все-таки, что двух Дедов Морозов не бывает и не бывать этому. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Напоминаю, сегодня конституционный референдум в Италии. Говорят, есть шансы, что Маттео Ренци проиграет этот референдум. И сегодня выборы президента, очередная попытка выборов президента Австрии. Третий раз за год. Ты можешь себе представить, что ты третий раз за год выбираешь президента?
Могу.
Как это? Как такое может быть?
Но это же не у нас, это мы привыкли, что раз в несколько лет.
Значит, смотрите, а австрийцы третий раз. Вот австрийцы и Екатерина Родина. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день.
Да.
А вот интересный вопрос.
Да.
Смотрите, даже узбеки имеют верхний порог явки. А почему мы-то не имеем его?
А у нас нет верхнего порога явки?
Нету.
Кто вам сказал?
У нас хоть 20 человек проголосуют, все, выборы прошли.
Подождите, а вы про какие выборы? Выборы президента?
Почему? В любые выборы у нас.
Нет,
проходит.
Секундочку. На выборах президента разве нет у нас порога явки? Вы точно в этом уверены?
Ну, я не помню, что было с выборами президента, я за него не голосовал.
Да, но мы сейчас говорим как раз о выборах президента в Узбекистане. Александр Фельдман полагает, что даже у якутов есть свой Дед Мороз, поэтому Дедов Морозов может быть сколько угодно. 36-й продолжает настаивать на том, что в Узбекистане было следующим образом. Юлдашев работал президентом со 2 по 8 сентября. Не исполняющим обязанности, настаивает 36-й. Ну, вот видите, как по-разному мы видим мир. Вот только что человек позвонил и говорит, что верхнего порога явки у нас на выборах не существует, а в Узбекистане существует. Как с этим быть,
даже
я не знаю.
В Узбекистане он отметил.
Да, он именно так говорил. Но, правда, на выборах президента он здесь, в России, не был, поэтому он не знает, что было на выборах президента. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, третий раз за год австрийцы голосуют по кандидатурам на пост главы государства. В первом туре было 6 кандидатов, 2 человека были в финале. Собственно, сегодняшние двое, Хофер и Вандербелин. А результаты второго тура, второй тур проходил в мае, были отменены Конституционным судом. И вот теперь получается, что второй тур голосования будут проводить по второму разу.
Ну все, мы желаем удачи кандидатам. Что мы можем? Как это и дежурные слова можем сказать только австрийцам.
Ну ты за кого болеть будешь?
Юр, что за вопрос? Я не знакома с программами этих кандидатов.
Действительно, я тоже что-то не познакомился. Хорошо, давайте про Евровидение говорить. С этим-то мы знакомы. Хотя бы чуть-чуть мы знакомы с Евровидением. А сегодня в новостях появляются сообщения о том, что вполне возможно, слегка знакомое нам Евровидение может к нам приехать в этом году.
Причем говорят про Москву, нас не спросив. Дело в том, что организаторы Евровидения ведут переговоры о возможном переносе конкурса в следующем году в Россию. Это немецкое издание Bild ссылается на источник в оргкомитете. Говорят они там, что реальная угроза есть того, что мероприятие может пройти в другой стране. Для нас это было бы катастрофой. Это газете председателя комитета Верховной
Рады Украины. Для нас в данном случае про Украину, да.
Да, представитель Украины говорит. Местом проведения может стать Москва. И отмечается, что факт переговоров еще не означает переноса мероприятия в другую страну. Все, я так понимаю, упирается в деньги, в экономические вопрос.
Там вообще непонятная история, потому что вроде как на Украине все деньги-то выделены.
Ну, видимо-то выделены, но не все. Выделены, может, на бумаге,
или выделены, но не доехали.
Получено, да.
Оно нам нужно, задается вопросом, Абдул-Хамид. Но получается...
Не знаю.
Нет, ну как, секундочку. Если мы участвуем в Евровидении, Мы же понимаем, какие там правила. Но если там мы заняли второе место, будьте любезны.
Будьте любезны, если первое место не может, то представляешь, какие расходы на нас... какие расходы, я сейчас расскажу.
Да, вот
на конкурс
любезны.
Расходы в последние годы варьируются от 17 миллионов евро до 25 миллионов евро. При этом оргкомитет покрывает только сумму, хорошо, что покрывает, в размере от 10 миллионов евро до 14 миллионов евро. Остальную должна покрыть принимающая сторона. То есть что, чуть больше половины, где-то 60% берет на себя оргкомитет, остальное страна принимающая.
Украинцы вроде как выделили в середине ноября как раз 15 миллионов евро.
Мэр Киева Кличко выделил на Евровидение 9 миллионов евро.
То есть уже получается 15 плюс 9 вроде как.
Я не знаю, я не вижу. Я вижу только 9 миллионов евро. Этой суммы недостаточно. Принятый ранее закон о направлении дополнительных финансов не сумел убедить организаторов конкурса. Но это, опять же, перевод иностранного источника.
Это Бильд пишет об этом, да.
Да, вот, видимо, 15 – это как раз выделенные Радой.
С другой стороны, понимаете, какая закона. Штука? То есть, вот, например, Абдул-Хамид пишет, что это диверсия, оно нам нужно и так далее. Но смотрите, мы ведь подписались, мы ведь участвуем в Евровидении, поэтому будьте любезны, положено, надо проводить. И вот Александр Фельдман, у нас же денег нет, Карл, вот это все, мы держимся. 7373948, телефон
вот
прямого эфира.
Украина не найдет денег потом, Москва не найдет денег.
А потом мы говорим,
денег.
У нас денег нет, хорошо, молодцы.
И дальше там можно до 20-го места как раз, всем плохо сейчас. Ну, в любой стране.
Ну, почему? Нет. Говорят, что кризис по-разному в разных странах, и, может быть, каким-то странам лучше, чем нашим.
Я не помню, к сожалению, кто третье место занял, если Москва-то...
Я думаю, что кто-то из наших слушателей наверняка знает весь список.
Да, тогда подскажите нам.
Кто у нас на третьем месте, если что, если вдруг нам-то отказываться, то кто? Куда поедет Евровидение? На самом деле, до Евровидения полгода, еще, наверное, время есть, чтобы выбрать маршрут. Швед Абдул-Хамид, вот Абдул-Хамид знает швед, если что, в Швецию. 7373948, телефон прямого эфира. Тут возникает масса вопросов. Ну, во-первых, политических вопросов. Второе место у Австралии, денег на билеты не хватит. В Австралии это предусмотрено. Да, Григорий из Питера напоминает про Австралию, но это предусмотрено. Собственно, Австралия участвует в Евровидении без возможности проведения Евровидения в Австралии, даже если она победит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор.
Да, Виктор.
Благодарю за эфир. А зачем это надо? Украина, как говорится, подписалась и разбирается с этим делом.
Не-не-не, подождите, Виктор, Виктор. Виктор, еще раз. Мы с вами подписались. Если вдруг кто-то...
Можно я внесу сумятицу?
Внеси сумятицу скорее.
Дело в том, что мы-то заняли третье место.
Да, конечно.
С тобой, а второе
мы,
Австралия.
Мы с тобой, мы не участвуем.
Ну, с тобой в лице Сергея
Лазарева.
А, в
этом смысле, да.
А второе Австралия.
Да, конечно. Австралия не может... Евровидение нельзя проводить в Австралии. Это не предусмотрено правилами. Австралия не в Европе. Ну, так получилось.
Ну, принимает участие. Вот что-то они там намудрили. Не знаю.
В каком смысле?
А, по правилам как-то... Вот... Ну, 7-3. Участвует как
Австралия
в европейском конкурсе. Но
Австралия
при этом,
как бы вне конкурса,
она,
да.
Если она как бы, побеждает, да. То все равно второе место, получается, отдается конкурс на проведение.
В любом случае конкурс не проводится в Австралии.
Ну, я поняла. Это,
да.
Это не 7373948,
телефон прямого эфира. И тогда, если вдруг такое произойдет, сейчас Бильд пишет о вариантах только. Только о вариантах. 7373948. Никто не говорит, что точно Украина не сможет провести Евровидение. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Олег, Москва.
Да, Олег.
Если я не ошибаюсь, то переходит ко второму месту, но Австралия, вы правильно говорите, Австралия, она участвует, но в случае победы Австралии проводиться там конкурс не будет, а будет в стране Евросоюза проводиться. Поэтому переходит ко второму месту. А получается, что мы по отношению к Австралии уже стоим следующими.
Ну вот, собственно, тогда получается, что нам и выпадает.
Да. Ну и слава богу.
Нет, подождите. Тогда возникает другой вопрос. Вот Олег 63-й пишет сейчас через Телеграм. Он считает, что это пир во время чумы, нам что, деньги некуда девать и все такое.
Ребята, какие деньги? Подмести, подмыть этот олимпийский?
15 миллионов евро.
Нет, ну это если что-то с нуля строить.
Да кто же вам сказал? Это просто организационные моменты.
Это организационные моменты. Это примерно столько стоит.
Там
это уже
даже
посчитано.
Говорят, если есть залы, то все равно их нужно подготовить для проведения конкурса.
Ну,
это
у нас
не просто
недавно.
Помыть.
В принципе, зал еще...
Нет, ну, короче, давайте не будем спорить. 15 миллионов евро придется потратить, как минимум.
Ну, а что, большие деньги?
Небольшие деньги, все. 134, 21, 35. нам нормально, мы подписались, и если вдруг, то мы должны будем это сделать и не ударить в грязь
лицом. Конечно, отказываться нельзя, 134-21-35. Ну и нужно каким-то образом отказаться дать понять, потому что не самое лучшее с точки зрения
финансового время чумы,
положения,
вот это все, да.
Да, проведение конкурса.
Нельзя, короче, даже, 134... даже если подписали... отзываем, не будем.
134-21-36, никакого Евровидения в Москве, пусть в другой стране.
134-21-35, раз подписались, надо делать. Если вдруг это понадобится, пока нет этого. 134-21-36, наша подпись, она, в общем, дорогого-то не стоит. Мы, то есть, как это, я подписался, я отписался. 134-21-36.
Если ты заключаешь договор, ты можешь этот договор разорвать.
Ну,
пожалуйста.
Нет, я и говорю, то есть, и что такого-то? Можно и отказаться, 134-21-36. Пусть звонивший за свои деньги моет олимпийский, пишет Олег 60. Понимаете, Олег, вы можете сколько угодно об этом говорить, но еще раз говорю, а мы подписались под этим делом. Представляете, какое нам доверие будет, если мы как подписываемся, так и отписываемся. Вот это странная история. Мне кажется, что вот вы не очень правы в этом смысле, 221-й, когда вы пишете, надо провести конкурс в Крыму, полагает, 11-й.
Кстати,
если это, если это предусмотрено.
Да.
Мы же знаем, что много раз говорили о том, что там что-то не так... Допустим, Сбербанк как-то по-особенному работает, мобильные операторы как-то по-особенному работают. Значит, где-то что-то написано не так. Абдулхамид полагает, что Лазарев должен финансировать. Лазарев не подписывал, Абдулхамид. Ну, давайте все-таки.
Никому он ничего не должен.
Да это правда. 7373948. Если что, вдруг 134-21-35, мы подписались, мы должны провести Евровидение. Ну, если вдруг у Украины не получится, выпадает вроде как на нас, могут быть такие проблемы, надо будет, что называется, не ударить в грязь лицом. 134-21-35, можно ударить в грязь лицом. Можно сказать, у меня денег нет. И все такое, 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через смс-портал. Можно пользователю, говорит, МСК-бот в Телеграме писать тоже. А куда? Вот оно, собственно. Если у нас форс-мажор, разве нас это не извиняет?
У нас что за форс-мажор?
Не знаю, не знаю.
Деньги
не знаю,
нет,
но
да?
Александр Фельдман полагает, что... Юрий, вот это мне нравится. Вот это мне нравится, это очень правильно. Я ни под чем не подписывался, говорит Юрий.
Ага, а поэтому денег на Евровидение не дам.
Не-не-не, дело даже не в этом. То есть мы не несем ответственность за свою страну. Я же не... Ты под чем-нибудь подписывалась?
Нет, лично
во,
нет. Как
правильно.
Физическое лицо нет.
Никаких. Все, нам не жалко. Как не стыдно, уже бабушки по помойкам еду ищут, пишет Надя из Щербинки. 15 миллионов евро, считает Сергей. Он так посчитал прямо. 15 миллионов евро – это 1 миллиард 22 миллиона 400 тысяч рублей. И что? Это что-то меняет?
Это просто для общего развития.
Ну ладно, жалко ли нам 1 миллиарда? Нет, дело... мы сейчас не обсуждаем, жалко ли нам. Мы обещали, что если что, мы это потратим. Вот же о чем идет разговор. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Тут важно понять, насколько нашим словам можно верить, а то, как Юрий в какой-то момент, мы раз так, а я еще подписывал.
Вот насколько сейчас украинским словам можно верить? Потому
это тоже вопрос.
Потому что власти там настаивают,
там
что
настаивают,
источники
что
финансирования найдены, и в скором времени будут представлены руководству Европейского вещательного союза, организаторы таких конкурсов, как Евровидение и другие, но до сих пор документы, никакие обоснования не представлены.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, да.
Да, прошу.
Ну вот я случайно услышал по радио, что сейчас идет обсуждение, надо ли Евровидение проводить у нас в России.
Вы понимаете, вроде как нет такого обсуждения. Если положено, то надо.
Ну, положено-то положено. Просто, простите уж за такой каламбур, после того, как там выиграла бородатая женщина, я думаю, у нас в России
нет,
совершенно...
Нет, секундочку, еще раз, вот, понимаете, вы что-то подписали? Вы отказались нет. от этой подписи?
Я не подписал, просто я вот услышал по радио, но я думаю, что Евровидение себя уже настолько...
Нет, мы брали на себя ответственность как страна, мы подписывались, мы в этом участвуем, мы не вышли из этого, а вы это в том числе предусматриваете и такой вариант, разве нет?
Ну, наверное, я политически не так грамотен, как вы. Так,
нет, подождите, извините. А при чем, вы же договоры какие-то подписываете? Ну вот как гражданин, вы там, получается, понимаете, как бы я куплю у вас квартиру, а вы через какой-то момент, потом придете ко мне и скажете, слушай, ты в какой-то неправильной кофточке сейчас, она у тебя розовая, я передумал тебе продавать квартиру. Это что такое?
Я понял вас, да, вы правы, вы меня совершенно точно поправили.
А, нормально, нормально. Даже в розовой кофточке можно проводить Евровидение.
В Херсоне, если бы
в Херсоне ставят антенны вещать на Крым, пишет Григорий из Питера. Не очень понятно, какая это связь с Евровидением. Александр Фельдман пишет, если такое условие и в самом деле было обещано, то означенная сумма должна быть запланирована в бюджете. Или я чего-то не понимаю. Александр, подождите. То есть, а в бюджете должны быть запланированы все суммы на все...
Все потенциальные расходы, да.
Да, получается
все
так.
Риски. Тогда бы у нас вообще, я не знаю.
В общем, надо, Феде, надо, пишет 36-й. Слушайте, действительно, давайте посмотрим результаты голосования. Не, не надо. Результат голосования, не, не надо.
Сколько?
Федя говорит, 18% говорит, надо. 82% Федя говорит, не, не.
82% сейчас будут болеть за украинские власти, чтобы
получается
они быстрее
так
нашли деньги и предоставили
получается
документы.
Да. А, получается, да. 82% теперь болеют за Украину.
Да.
82% надеются на то, что Украина сможет найти деньги, уже выделенные вроде как деньги, найдутся, и Евровидение пройдет на Украине. Впервые, насколько я понимаю, такое проукраинское голосование у нас в эфире. 82%. Что еще? Да, настаивает Юрий все-таки. Почему на нас-то? Ведь по очереди там Австралия. А если бы Австралия победила, то по договоренности Евровидение проводила бы одна из европейских стран. Мы тут причем вообще вот до чего договорились. Мы не европейская страна. Вот, ну результат вот голосования такой. Это программа «Подъем», это «Радио говорит Москва». Мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что такое? Что случилось?
Я обеспокоена.
Холод!
Я
холод.
Обеспокоена тем, что, во-первых, в аэропортах вчера были задержки рейсов.
Ты волнуешься?
Нет, ну, это всегда настораживаю. Я настороженно отношусь, да. Это, во-первых. Во-вторых,
сядь,
как
на
говорят...
поезд.
Нет, я никуда не собираюсь. О. Абсолютно. Ну, просто...
Это еще лучше.
Что?
Сидите дома и не выходите.
И не высовывайтесь.
Власти московские неоднократно же уже говорили, садиться на автомобили не нужно. Я бы добавил, и на общественный транспорт не нужно.
Не нужно.
Самолеты не летают, вот результат. Ну, правильно, давайте сидеть дома.
Еще меня волнует то, что холодно слишком стремительно стало осенью. И вот мы сейчас получаем данные, что ноябрь признан самым холодным в России с начала 21 века. 21 век начался у нас недавно, по нынешним меркам, как мне кажется. Но все равно самый холодный ноябрь, а впереди еще летом нам обещали самую холодную зиму.
7373948, телефон прямого эфира. Кто-то из наших слушателей может нам... Люди много часто по звездам. Как ты когда-нибудь предсказывала погоду?
Нет.
А вот
зачем,
я тоже
если
никогда...
есть гидрометцентр какие-то и служба
погоды?
Слушай,
ну что это такое? Какой гидрометцентр? Что? Бабушки там всегда предсказывали, там выглядывали за окно, палец высовывали, слюнявили.
Нет, я этим не занималась. Александр Фельдман, зима, как всегда, в России пришла внезапно. Но
кто-нибудь
я
может вместо синоптиков? Кто-нибудь вместо синоптиков может нам дать прогнозы?
Ну, например, ваша кошка, когда холодная зима ведет себя не так, как в другие годы, с теплой зимой. Может быть, есть какие-то рецепты? 7373948.
Моя кошка ведет себя как-то по-особенному.
Вот да. Это, да? Она прямо говорит, холодная зима будет,
да.
Холодная, в ухо.
Что вот так называемые народные приметы говорят вам по поводу того, какой будет зима в этом году? 7373948, телефон прямого эфира, если, конечно, народные приметы вообще вам что-либо говорят. 7373948, здравствуйте.
Добрый день. Есть такая древняя еще советских времен примета. Если чулка за дровами пошел, значит, зима холодная будет.
Интересно. И в этом-то году что получается по этой примете?
Ну, получается, пошел.
Хорошо. В мае зима кончится, точно говорит Абдул-Хамид. Он даже зуб дает, что кончится.
Да, но в этом году зима осенью началась. И тут не надо шутить, что зима пришла внезапно. Внезапно мы бы шутили, если бы она в декабре пришла. Еще, кстати, в Приморье ноябрь был самым холодным с 1891
народные
года.
Приметы что говорят? Зима будет холодная? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Дмитриевич, Москва. А живу в Подмосковье очень длительное время у себя на садовом участке в Вильяминово. Так вот, я не раз выходил уже в эфир и предсказывал очень точную погоду. И сейчас пытаюсь это сделать.
10 секунд у вас.
Зима будет умеренная и не холодная, как предсказывают синоптики. Будет больше оттепелей, чем в прошлую зиму.
Вот и славно. 9.30. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим. У нас так весело, знаете, мы можем сразу несколько перебивок дать, да? 4 декабря, 9.35, Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Будкин здесь, доброе утро.
До новостей мы говорили про погоду.
Про
холодная
погоду
зима.
Говорили, продолжают поступать смски и в телеграме сообщения от наших слушателей. Мне вот 36-й очень понравился.
Он что пишет, с ним?
Зима будет очень холодная, потому что очень много последних
это
зим были теплыми.
Это действительно
это
так.
Логично,
это действительно
примета.
Так. Я совершенно точно помню, что в прошлом году снег лег 21 декабря.
Да.
Может быть,
причем 22-го. Тут снег. В феврале-то холодно. И были морозы. Минус 15, и минус 20,
это морозами
23.
Да-да-да. Я помню, на прошлой неделе по телевизору в каком-то из сюжетов корреспондент сказал, или ведущая теленовостей сказала, Москву сковали морозы.
Ну, минус 15.
11 сковали.
Юр, ну в сравнении, конечно, сковали. Было 0. Плюс маленький минус.
Сейчас,
это
кстати,
минус 7
градусов мороза, если кто не в курсе.
Вот,
7 хотя...
градусов сковали.
Сковали, да?
Меня
там
сковали
прекрасная
утром.
Совершенно погода. Мне так понравилось сегодня.
Снег
я
сегодня
очень
будет
всем
идти.
Рекомендую по воскресеньям в 6 утра выходить на улицу и гулять.
Целый день сегодня обещают, будет идти снег и хлопья. Я не знаю, сейчас прошли или нет, у нас нет доступа
хлопья
к окну.
Прошли? Куда прошли?
Хлопья снежные прошли
смысле.
На землю.
Так.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в начале следующей недели. Смотрите, сильный снегопад завтра и метель. Поднимется юго-западный ветер, 12 метров в секунду, снег. А также ко вторнику выпадет до 12 миллиметров осадков. Это больше 20% месячной нормы, которая в декабре равна 56 миллиметрам. Снег будет идти все последующие дни. За первые дни декабря в городе уже выпало около... просто 10-месячной нормы процентов, как ожидается, прибавится еще около 30 сантиметров снега. 30 сантиметров, представляешь?
А она показывает сантиметров 20 максимум.
Ну, здравствуйте, 30 сантиметров, это вот...
297, совершенно верно, то, что ты показываешь. На ВДНХ хлопья сыпят
во все. 30, это А4.
Нет, это А4, 210 на 297. Ну, как ты можешь говорить 20 на 30? Это оскорбительно. Зима ждала природа, снег выпал только в январе, писал Александр Сергеевич. 200 лет назад у них были те же проблемы, напоминает Александр Фельдман. Значит, смотрите, я вернусь ненадолго к Евровидению. Смотри, тут важная какая-то деталь. Мы
да.
говорили про 15 миллионов долларов. В 2009 году в Москве было Евровидение.
Да.
Посчитанные расходы.
Сколько?
44 миллиона долларов угу. было посчитано. А в Дании, когда проходил конкурс Евровидения, там потратили 60 миллионов долларов. Ну и еще важная история, что вот это окончательное решение по поводу того, где будут проводить Евровидение, почему не в Австралии, потому что есть такое правило, только на территории Европы. Вот тут, кстати, тоже интересно, а вот если во Владивостоке, это на территории Европы? Вот это тоже важная деталь, но в любом случае будет Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза, и 8 декабря эта самая ассамблея должна принять окончательное решение о месте проведения конкурса. Сегодня со ссылкой на Бильд говорят, что, мол, в Москве вполне возможно будет такое предложение провести конкурс Евровидения 2017 года, но это не названный источник.
Алексей предлагает включить вопрос Евровидения в референдум в Италии. И в Австрии можно, на что?
Поздно.
Многие путают Австрию
поздно,
в Австралию.
Поздно, уже 38 минут и в Италии, и в Австрии голосуют, поэтому вопрос не стоит, поэтому поставить...
И кроме того, поздно по второй причине, потому что мы перешли к другой теме. В 38
это да.
минут-то.
Это
10-го
да.
по Москве.
Все в машинах сидят, надо на лыжах жир растрясать, пишет 103-й. Сколько шагов в день вы проходите? Вот ты сколько шагов в день проходишь?
В среднем 6-7.
Да. 6-7. Вот я тоже 6-7. А вы сколько проходите? Ну вот, чтобы жир растрясать,
ну,
ведь надо 8 тысяч шагов. Ну, конечно. Надо же 8 тысяч шагов проходить, вы же знаете или нет?
Нет, ну вообще в среднем 10 тысяч.
Даже 10?
Да, 10 тысяч. Идет даже в телефонах стандартная планка. Но вообще у меня бывает 12, а бывает 2. День ото дня, день ко дню не приходится.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы голосование проведем. Вы сколько будем ставить на голосование? До 8 или до 10 тысяч? Давай все-таки поаккуратнее к людям.
До 8 тысяч.
До 8.
До 8
да,
или
кто,
больше?
Кто больше 8 тысяч проходит в день,
давай.
Кто меньше. 134, 21, 35. Вы проходите больше 8 тысяч шагов в день. 134-21-36, вы, конечно, 8 тысяч шагов не проходите. То есть вот вы ходите меньше, чем нужно. 7373-94-8, это телефон прямого эфира. Значит, 134-21-35 проходите, больше 8 тысяч в день, не проходите, меньше 8 тысяч в день, 134-21-36. Вот тут, да, 413 пишет, что, оказывается, Европа считается до Урала. Интересное заявление, 413-й. Я напомню, что вопрос был связан не с географическим пониманием Европы, а с тем, что Российская Федерация – это страна европейская, но Владивосток совершенно точно находится за Уралом. Ну, 413-й, возможно, не в курсе. 7373-94-8. Теперь мы от Евровидения перешли к здоровому образу жизни. Насколько я понимаю, многие полагают, что Евровидение – это нездоровый образ жизни.
Мы-то говорили про погоду, и многие слушатели советовали по снегу гулять, а не сидеть в машине, не ходить по улице в машине.
Надо вот больше бегать, пишет 36-й.
Вас, вы на лыжах просто так, вот в день проходите 8 тысяч шагов или нет? Да, и больше 134-21-35, меньше 134-21-36.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе.
Мана Меджо. Я прохожу в день 14 километров со скандинавскими палками.
Скажите, пожалуйста, но это ведь требует много времени.
Я нахожусь на пенсии, поэтому время у меня есть.
Ну вот, нет, ну вы можете хотя бы объяснить, сколько времени вот вы тратите на вот эти ежедневные 14 километров?
Полтора часа туда, полтора обратно, 3 часа.
3 часа. Вот 3 часа надо выделить, чтобы вот столько потратить. Хотя вот на самом деле 765-й пишет, что 14-16 тысяч шагов получается у человека по шагомеру, хотя он от электрички до работы всего лишь идет пешком. Может быть, лишний раз есть смысл где-то пройти пешком, потому что, ну, понятно, что выделить 3 часа на прогулку со скандинавскими палками довольно сложно. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Владимир. Вот средняя скорость по Москве 8 километров в час. Вот я думаю, так сказать, лучше уж бегом бегать, так сказать, как бы сэкономили и здоровье.
Ну вы-то сколько, вы-то сколько проходите в день?
Мы километров 15-20, по-разному бывает.
Скажите, пожалуйста, а как вы это определяете? 15 – это много достаточно. Где вам удается это столько набрать?
Ну, где есть возможность, там их, так сказать, и ходим. А вообще Россия как бы не Европа, не Азия, это Россия, как царю сказал один генерал.
Интересная мысль. Мысль интересная, но она имеет небольшое отношение к географии. Вот это важно тоже. На работе сижу только за рулем, все остальное время на ногах, толстеть просто не получается, скорее наоборот, пишет Николай из Перми.
Юрий пишет, да. 3 часа на просиживание штанов прок выделяете, а 3 часа, чтобы походить, не выделяете.
Это он к кому сейчас обращается, к тебе?
Нет, я думаю, вот Николай из Перми
может. Может быть, 7373-94-8.
Нет, в пробках просиживание штанов, видишь?
Ну это 3 часа, я тоже не представляю, что, как можно 3 часа проводить в пробках.
Нет, но есть, люди, которых из машины не вытащишь.
Это работа. Тогда это другая история.
Нет. Кто не согласен пересаживаться на общественный транспорт, будет стоять в пробках, выходить пораньше, но сидеть в машине несколько часов.
Я бы застрелился.
Да ну, брось.
7373-94.
Ты в комфорте сидишь, музыку слушаешь, изучаешь что-то.
Ты когда-нибудь пробовала сидеть каждый день по столько времени в пробке? Это же с ума сойти можно. Если есть возможность, ты пересядешь. Вот, ну, тебя даже заставлять не надо будет.
А с другой стороны, 3 часа, если в день, то по 1,5 часа в одну сторону, это вполне ощутимо нормально.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, что это Евровидение только у нас и надо проводить.
Спасибо, только мы сейчас говорим о другом немножко. 67-33 результаты голосования. 2/3 аудитории, тех, кто приняли участие в голосовании, свидетельствуют, что они, собственно, норму 8 тысяч шагов проходят в день.
Представляешь, какая здоровая нация у нас?
Эх вы, русские люди, пишет 103-й. Не очень понятно, эх вы, это хорошо или плохо? Вот, на самом деле, теперь нам нужны рецепты. Раз 2/3 могут держать себя вот в таким образом в форме. Объясните, вот откуда берутся эти 8 тысяч шагов? Ну, вот я, например, иду до метро, потом после метро до работы. Есть определенное расстояние, оно позволяет мне действительно... Но у меня до метро идти 15 минут. После работы, к сожалению, нет. У нас сейчас тут близко совсем. Но я хотя бы там 15 минут туда, обратно сложнее. Заставить себя идти пешком от метро уже сложно. Автобус-то вот он.
А от работы ты можешь выбрать другую станцию метро и пройти до нее побольше.
А в Люлю? Я же хочу в Люлю.
Подождет твоя люля?
Ну, не-не-не-не. 7373948, телефон прямого эфира. Рецепты. Как вы добиваетесь этих 8000 шагов? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Максим. Я эту проблему решил, когда посчитал, что в свое время, что 3 часа в день за рулем – это месяц в году.
Нет, это действительно много, конечно.
Вот, более того, я знаю, что человек в лифте городской едет 2 года в своей жизни.
Поэтому вы не ездите в лифте? Нет, скажите, а как вы добиваетесь?
Я уехал за город.
И что вы там делаете?
А у меня все хорошо, вы понимаете, я не стал повышать свои потребности, я снизил их наоборот. И вот я хожу по чистому снегу.
И вот, нет, как, ну вот смотрите, теперь давайте возвращаемся. То есть вам нечего делать, поэтому вы легко тратите 4 километра, это примерно час ходьбы. Вот Александр пишет,
нет,
8 тысяч шагов.
Нет, это 5 километров. Вот я посмотрела в свой телефон, 8080 шагов, у меня это 5,3 километра.
Вот как вы этого добиваетесь?
Объясню. Вы знаете, когда вы живете в деревне, вам есть что делать, потому что вот я сейчас могу выйти совершенно спокойно в сад, на который я смотрю. Мне есть что? Могу снег убрать, могу что-то починить, могу на чем-то прокатиться.
У вас большой участок, потому что когда я убираю снег, у меня получается 3000 шагов.
24 сутки.
Сколько?
24.
А, ну тогда понятно, действительно.
Ну, у меня напротив лес, вы понимаете, я живу, вот вы сейчас, у вас в Москве сейчас грязный снег, а у меня чистый.
Это вы не были в Москве давно, у нас сейчас чистый снег, он прямо сейчас падает, еще не успевает стать грязным. 8 тысяч шагов, это примерно 7 километров, это 1,5 часа пешком, пишет Николай из
Перми. У меня 5,3 километра, ровно.
36-й спрашивает, называй меня Юраша, Юраша, Юраша. Это Данилевич, я подозреваю ее.
Да?
Да, я подозреваю. Ну, неважно, 36-й или 36-я спрашивает, сколько я прохожу шагов в день.
Так Юрий уже рассказал же.
Мне казалось, да.
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 Почему мы оттолкнулись, вы думаете, от 8 тысяч шагов в день? Потому что Юра проходит 8 тысяч шагов в день.
7.
Ну, плюс-минус, ладно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе
да,
утро
вы в эфире.
Вам. Здравствуйте, Елена, Москва. А я гуляю с собакой.
И сколько?
У меня получается гораздо больше. Я 1,5 часа утром, 1,5 часа вечером.
Значит, короче, смотрите, я понял, да. Я понял. Надо либо идти пешком до метро.
Да.
Ну, не надо жить рядом с метро, как мы выясняем, для того, чтобы быть здоровым и богатым.
Ну, да. Или до другого метро просто я настаиваю.
Ну, слушай, ну, я вот не представляю.
Не у всех есть такая возможность, я понимаю, но все равно.
Я вот пытаюсь понять. А, ну да, можно действительно на другой. А мне тогда ветка неудобная.
А ты там еще перейдешь, представляешь?
Не представляю. Ну, как-то ты совсем там неудобно было. Так, смотрите, значит, первый
зато
рецепт
полезно.
Идти пешком до метро, второй рецепт гулять с собакой. Ну, то есть завести собаку для этого.
И третий рецепт не пользоваться лифтом, например, на работе или дома.
Ну, лифт не дает много тысяч шагов, но в любом
нет,
случае.
Зачем? Если ты поднимаешься по лестнице, у тебя уже, как это, на эллипсоид называется, у тебя еще круче получаются
это,
данные,
это
когда
правда,
ты вверх
да.
идешь.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А я хочу вам сказать, уважаемые товарищи, что не обязательно ходить долго. Я тоже живу за городом, но я выхожу каждое утро в любую погоду, беру кувалду и кручу ее вокруг себя. В одну сторону 10, в другую, в одну сторону 10, в другую.
Это правда.
Это спорт.
Это правда.
Позвоночный столб работает.
Да, конечно, конечно, конечно. Но то есть существует еще очень много вариантов, но мы-то обсуждаем именно ходьбу сейчас.
Да, действительно, у кого метро рядом, можно выйти заранее, покрутить кувалду.
Покрутить кувалду, действительно, рядом с метро. Это великолепные люди, которые крутят кувалды рядом с метро.
Да, вот в центре, например, скорая помощь у нас всегда дежурит около метро.
Тогда долго кувалды не
получится. Вот я и говорю, что не всегда везде получится.
Да, еще пешком по эскалатору можно ходить.
Хотя не подойдут, если кувалды крутить тебе мастерски, то не подойдут.
Тот, кто на Дмитровской не задыхается, когда идет пешком по эскалатору, тот крутой. Вот так вот можно для себя определять собственную форму, так предлагает 765.
Ой, вчера я видела, как девушка боролась с эскалатором и на длинном эскалаторе. Она выиграла, представляешь, она эскалатор ехал вверх, а она спускалась вниз по нему.
А
она спустилась
доктор,
очень
был
длинный.
Ли доктор уже там?
Нет,
ее встречал ли доктор?
Нет, дело в том, что когда ты выходишь из эскалатора, там уже ограничение стоит, ты сразу попадаешь на улицу. Станция это Пролетарская, я вот, по-моему...
Неважно. То есть
да.
У нее не было шансов. Она,
у нее не было шансов.
Она экономила 30 рублей.
Да.
Ага.
Именно. И она спускалась вниз.
7373948 телефон. Изредка надо просто потратить 30 рублей и потом их экономить.
Мало ли, у человека нет 30 рублей.
Нет,
закончились
это,
поездки.
Это вариант, я и говорю. Закончились поездки, вот этот вариант хороший. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. сижу в машине, погулял с собакой, сейчас еду заниматься спортом. У меня в гараже спортзал, покрышка от грузовика, 2-3 раза в неделю, по 25 минут по ней бегаю.
Но вы не... вот эта вот история 8 тысяч шагов каждый день, это не про вас. Вы решили, что 3 дня в неделю тренировок это лучше, и это отменяет 8 тысяч шагов.
Да, полностью согласен. То, что мужчина сказал, кувалду крутит. Да, кувалда у меня тоже есть, но я как бы занимаюсь еще гирей.
Ну, нет, я говорю, ну, главное, это отменяет ходьбу.
Да, да, да,
все, конечно. Все, все, это важно. То есть можно, действительно, гиря, кувалда, большая покрышка от грузовика, вот это все ходьбу отменяет.
А если
и
рюкзак,
тогда 3 дня в неделю.
Рюкзак с килограммами продуктов из магазина, и вот приходится чесать несколько километров, это тоже, это кувалду может заменить, Юрий?
Ну, тогда час надо вот это самое.
Да?
3 раза в неделю
а
ходить за продуктами.
А если рюкзаком активно, так же, как и кувалдой?
Поигрывать вот
да.
так вот.
Идти, очень так, странно. На шее крутить это, на руках.
Нет, нет, ну там важно понять, тогда надо очень правильно укладывать продукты в рюкзак, потому что они ведь могут начать двигаться, и это нарушит стабильность позвоночного столба.
Понятно.
7373-94...
Не
нет, не вариант, я думаю, лучше кувалда тогда. 7373-94-8, но где-то так, чтобы не навредить другим людям. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Тайсон.
Да, Тайсон.
3 раза в неделю занимаюсь боксом, 2 раза в неделю бегаю, но 10 тысяч шагов каждый день это не отменяет.
Не отменяет.
Шагов нужно делать. Обязательно нужно делать. Обязательный минимум.
Скажите, Тайсон.
Жир, и
Тайсон.
Будет просто много счастья.
Тайсон, ну вот вы как человек, который этим занимаетесь и следите наверняка за этим. Скажите, пожалуйста, ну вот судя по голосованию, 2/3 у нас ходят так много. Стоит этому верить?
А, я думаю, стоит, потому что я когда гуляю во время там, обеденных перерывов и так далее, я вижу много людей просто ходят. А в бывшем бизнес-центре, где я работал, была большая территория. Гуляло постоянно очень много народу, и в обед, и не в обед, которые просто наматывали круги.
Народ действительно много гуляет. Ходьбу отменять не надо, пишет 765-й, это необходимая аэробная нагрузка. Абдул-Хамид, собственно, и не собирается отменять, пишет, целыми днями с рюкзаком 8 килограммов хожу по городу, у меня работа такая, ходить с рюкзаком. А национальные виды спорта.
А вот мы как раз плавно и перешли. Вот от кувалды мы как раз перейдем.
Не, ну это и есть национальный вид спорта, крутить кувалду, да.
А так мы будем крутить
покрышку,
что?
Кстати, большую покрышку, вот я обратил внимание.
Да.
Мне казалось, что это вот у нас очень развито. Нет, оказывается, у американцев это еще больше развито.
Они
прямо
как?
Реально
руками?
Любят. Руками, да. Они берут огромную
да.
покрышку от, и вот так вот переворачивают ее. Это такое, такая народная забава. А в гаражах у мужиков легко. Ну, а в большинстве американцев же живут, как правило, в отдельных домах. В домах есть, как правило, гараж. И оказывается, почти у каждого есть такая покрышка.
Здраво калывает еще Алексей, говорит. Ну ладно, будем мы к развитию национальных видов спорта переходить. Дело в том, что патриарх Кирилл призвал развивать в нашей стране национальные дисциплины. Он назвал среди таких хоккей с мячом и лапту. Продвигать их в международную арену надо, наши замечательные национальные виды спорта, чтобы весь мир о них узнавал, но самое главное, ими нужно заниматься.
7373948, телефон прямого эфира. Патриарх Кирилл заговорил о том, о чем говорили уже неоднократно. Но, может быть, кто-то из наших слушателей может ответить патриарху. Ведь он не первый, кто заговорил о том, что надо лапту и хоккей с мячом продвигать на международной арене. Говорили об этом неоднократно. В случае с хоккеем с мячом это даже пытались сделать. И даже чего-то добивались одно время, но все-таки масса вопросов. Вот Юрий пишет, а зачем? Нет, мы не на этот вопрос хотели бы услышать ответ. А почему не получается? Вот, это не получалось в советское время, и, в общем, это признавали. Ну, потому что с хоккеем с мячом вроде было лучше, но тоже говорили, что это недостаточно хорошо.
Юр, но с другой стороны, что такое надо продвигать? Если это естественный процесс, и большое число людей включены в эту игру, им нравится, это само собой продвижение начнется вверх, будут заниматься.
Ну, как показывает практика, вот это само собой не работает.
Ну, а как? Вот в Америке бейсбол, когда патриарх Кирилл говорит об этом примере, он говорит, что там бейсбол одна из популярных игр, и когда я впервые увидел, говорит патриарх, как играют в бейсбол, сразу вспомнил свое детство, практически все то же самое, как в нашей лапте. Он такой упрекает таким образом нас. То есть мы лапту свою фактически продвинуть не можем, а там они бейсбол продвинули, а бейсбол это практически наша лапта.
7373948, телефон прямого эфира. Михаил нам присоединяется. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Ну, давайте уточним семантические вещи. Дело в том, что и лапта, и уж точно хоккей с мячом, это не наша национальность.
Ну, начинается.
Это Швеция хоккей с мячом, Скандинавия, лапта завезена из Швабии.
Ну, Михаил, ну, называют это все-таки русским хоккеем. Ну, так, так вышло.
Давай, я играл в русский хоккей, блестящая игра в детстве. Прекрасно. И потом на шайбу многие перешли. Чемпионат проходит, и мира, 6 клубов играют. В той степени, в какой надо, в Сибири развито.
Но, понимаете, но сколько раз уже пытались это продвигать на олимпийский уровень, не получается.
Я думаю, что хоккей с мячом, в принципе, можно на Олимпиаду бы включить. Нужен энтузиазм, потому что
нет, ничего такого... Михаил, но там не в энтузиазме дело. Там говорят, что это не распространяется дальше, чем Скандинавия и Россия. Все.
Ну, согласен с этим. Но я бы не согласен только с тем, что есть виды спорта вот на летних Олимпийских играх, которые сейчас вводятся, и на зимних тоже, которые также мало распространены. Но они вводятся. Дело в том, что хоккей на траве, ну, конечно, более развит, потому что за счет населения тех стран, Пакистан, Индия, в которых играет, но по странам тоже хоккей на траве играют 7 стран.
В общем, не получается. Получается, что все эти виды спорта, кстати, Юрий пишет, бейсбол популярен только в США, и никто его на международный уровень особо не продвигает. Уж если тогда пытаться проводить аналогии, то это аналогия, которая как раз и показывает, что ничего не получится.
Нет, подождите. Там, если мы американскую культуру там начнем изучать, бейсбол, очень много внимания уделено. А сколько фильмов снято в каждой? У нас лапте уделено столько внимания?
Да дело даже не в этом. Несмотря на то, что там уделено столько внимания, где бейсбол?
Там.
Бейсбол это только там.
Ну и что? Зато, когда ты смотришь американские фильмы, что-то там нет, постоянно есть истории с бейсболом. У них постоянно такой культ бейсбола. У нас нет такого.
Нам нужно устроить культ хоккея с мячом.
Да вот я не знаю, надо или устраивать, если культ это неестественный процесс.
36-й пишет, в лапту никто играть не умеет.
Как это? У нас есть федерация лапты, у нас есть соревнования, там 3 вида лапты. Я вчера изучала сайт.
Сергей пишет, хоккей с мячом в Красноярске собирает полный стадион при минус 10. Я как-то ходил на хоккей с мячом при минус 25. Ух!
Ну, и еще пойдешь, или это был последний твой раз?
Думаю, что не пойду.
Это все новички, наверное, собирают стадионы. Это зрелищно вот смотреть лапту, насколько... Ведь там бейсбол в Америке, там же все собираются, и там команды школьные, вот все это такой дух бейсбола, и хочется как будто бы вот к этой игре иметь какой-то... отношения. А у нас лапта... У нас какой вид спорта может сравниться 7-3-7-3-94-8
телефон. Ну, вот лапта... Предложил же тебе вариант.
Нет, если не по аналогии с правилами игры, а вот какой футбол, наверное, да? На какой наш спорт
собирает... Ну, это вряд ли можно называть национальным видом спорта.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, Кать, доброе утро. Да, 80-й. Слушайте, ну, в принципе, конечно, не знаю, как с лаптой, но я думаю, многие согласятся, что, в общем-то, куда интереснее, куда грамотнее, ну, хотя бы тот же самый преферанс возродить. Ну,
ой,
так-то.
Неожиданно.
Ну, неожиданно. Подождите, ну, то есть, подождите, Андрей.
Интеллектуальный.
А вы полагаете... Нет, дело не в интеллектуальности. Мы же сейчас говорим про национальные виды спорта. А, не каждый из них можно считать интеллектуальным, хотя, с другой стороны, любой спортсмен тебе объяснит, как много интеллектуальных усилий он тратит, разрабатывая... Ну, скажем,
безусловно.
Конечно.
Боксер будет
так вот,
одно, выступать велосипедист за
скажите
другое.
Скажите мне другое. Преф – это наше национальное.
Ну, принцип здоровья, если мы ставим во главу угла...
Нет, мы говорим принцип национальных видов спорта. Мне казалось, что преферанс – это не самый русский вид спорта.
Да нет, Володь, это, по-моему... Ой, Юра, это, по-моему, все-таки искренне российская игра-то, но по-хорошему-то.
Надо будет запомнить эту историю. Преферанс как истинно российская игра. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Наши бабушки в деревнях. 7373.
Бывало, как и засядут.
Бывало, что при лучине сядут. Ну и вы понимаете. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Йон Йонсон. Я считаю, что исконно русский вид спорта – это гиревой спорт, и нам необходимо его развивать. Я буквально
зачем?
Год назад начал заниматься им дома, и чтобы найти упражнение, порядок выполнения на видео, столкнулся с трудностью, потому что у нас в России это плохо развивается. Я зашел в Инстаграм и по хэштегу почитал в иностранных учетных записях эти видеоупражнения. И на удивление, к своему приятному удивлению, столкнулся с тем, что вот в Англии один из клубов гиревых называется «Брайтон Гиревик». То есть слово русское.
Это понятно, что русское слово, понятно. Я вот в связи с гиревым спортом, у меня одно сожаление, вот уже много лет. Зачем я продал 32-килограммовую гирю 10 или 15 лет назад? А сейчас они намного дороже.
Серьезно? Но
конечно.
Тогда бы ты ее вообще не продал, потому что каждый раз... Я хочу про преферанс.
Вот этот русский вид спорта, преферанс.
Да, это русский вид спорта. Да ну. Потому что это название написано преферанс... «Игра со взятками». Вот, я открываю Википедию, получил распространение в России середины 19
века. Название это точно французское. 10 утра, прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4 декабря, сейчас 10:06. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь, доброе утро.
Лапта, лапта, чем вам городки не подходят, пишет 397-й, Алексей 341-й пишет, но ведь городки, русская народная спортивная игра, еще чиж, слон, казаки-разбойники, земельки, классики и резиночка.
Да.
Я прямо вижу чемпионат мира по резиночке!
Да, но это не то, о чем говорит патриарх Кирилл. Это
олимпийская чемпионка по резиночке! Встречайте!
Вообще не резиночка, в нашем детстве назывались Ризи.
Что?
Что, ты не слышишь такого названия?
Первый
Пойдем
раз
играть
слышу.
В Ризи. Ризи называлась эта игра, прыгать через резиночки. Сейчас продают в детских магазинах готовые разноцветные Ризи. Готовые разноцветные Ризи. А раньше приходилось вот из штанов эту резинку распускать Ризи, да. И вязать ее несколькими узелками.
Но так называли, да?
Ризи, конечно.
Ну, понятно, заморская же игра-то. То есть, ну, Ризи, не резиночка какая-нибудь простая, обычная. Так, значит, смотрите. Национальный вид спорта у нас городки. Не очень понятно просто для чего надо популяризировать национальные виды спорта. Кто же это написал? Сейчас я вам скажу, кто это написал. А написал это Андрей из Раушена, 741. Я не знаю, что такое Раушен. Он пишет, ничего не надо продвигать ни на какую международную арену. Австралийцы свой футбол не продвигают, американцы свой, и вообще никто не парится. А русским спорт просто не интересен. У нас даже на футбол никто не ходит. У нас танцы со звездами, голос и Дом-2. Другие интересы. Но на самом деле по поводу на футбол никто не ходит, Андрей, я вам рекомендовал бы сходить изредка на футбол. Тогда вы поймете, что кое-кто все-таки туда ходит. Но, с другой стороны, действительно, если лапта не вызывает интереса или городки,
то?
Ну, наверное, значит, не вызывает интереса. Значит, просто неинтересно. Нельзя заставить интересоваться человеком тем, что ему на самом деле неинтересно.
Нет, но есть федерация лапты. Там много людей, которые объединены одной целью играть. Там,
нет, это безусловно.
Но, значит, есть интересующиеся люди, их слишком
узок
мало.
Узок их круг, страшно далеки они от народа и все такое прочее.
Ну, наверное, как раз близки к народу.
Те, кто писали про Герцена, не знали, что они пишут и про лапту. На самом деле. Вот, пожалуйста, Алексей Кузнецов пишет, что идет сегодня в Черкизово на футбол «Локомотив Терек». Начало в 16:00. Я думаю, что вот этот Андрей из Раушина мог бы тоже туда попытаться сходить, чтобы понять, ну, что есть определенные люди, которые футболом интересуются.
Вот я помню, в школе нас пытались учить на уроках физкультуры лапте и игре «Городки». Что-то я смутно помню, это было один или два раза, но с тех пор у меня что-то не отложилось. Как играть, может быть, что-то такое было?
Нет, ну если раз в 25 лет пытаться играть в городки...
Я к тому, что, может быть, в современных уроках физкультуры как раз рассказывают о том, как играть в лапту и городки или нет?
Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. О, у нас есть живой первый чемпион России по русскому мячу.
И?
Илья, ну а вы позвоните нам, ну расскажите, что это такое. Ну, это же интересно, 863-й. Ну, позвоните. Ну, мы обязательно выберем именно ваш звонок. Вы только номер нам сообщите. Потому что мы хотя бы будем знать, что такое чемпион России по русскому мячу. Александр Фельдман настаивает на игру World of Tanks.
Якобы там больше... есть федерация, да.
Нет, ну, кибернетические игры я не знаю. Мне кажется, это немножко другое. Геннадий Волков полагает, что у нас национальный спорт – это ненависть к соседям и просмотр, как он это называет, «Кисель ТВ».
Кисель ТВ.
Ну, так он написал, на самом деле. Нет, все-таки давайте шутить по этому поводу очень много можно, и про литробол, и разного рода, но мы-то все-таки про игру. и про продажи бит. Спасибо. Примерно 6 раз Александр Фельдман написал, что у нас много. Пионербол даешь. Ого, вспомнил 522-й.
Да, мы играли.
Нет, мы тоже играли, безусловно. Просто я давно не слышал это слово. Да. Танковый биатлон для Абдулхамида. Мне тоже кажется, что это не спорт. Ну, вот я, извините, так вот нет. Я не понимаю, что такое вот эти вот танковые биатлоны.
Сначала надо гаджеты отнять, пишет 103-й.
Понимаете, с другой стороны, если мы возвращаемся к аналогиям, которые проводил патриарх Кирилл, ну там-то у американцев гаджеты никто не отменяет. Никто не отменяет и не отнимает гаджеты.
Мы подсаживаемся гораздо легче.
Йон Йонсон напоминает еще одну известную детскую игру в Сифу.
Я не знаю, что это такое.
Я тоже не знаю, что это такое, но я слышал.
Слышала? Да. Это детская игра.
Да, безусловно. Мы в школе в это играли, но я не помню. Нет. Это давно было. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас следующая тема – памятников. В Москве в течение суток пришло 2 сообщения по поводу того, что в Москве могут появиться новые памятники.
Да. И
Катя знает, кому.
И да, как-то сразу тем, кто имел отношение к литературе. Во-первых, вчера пришла новость, что памятник английскому поэту и драматургу Уильяму Шекспиру может появиться в столице. Это британский дом в Москве, посольство Великобритании. Такое предложение выдвинули. Будет проходить на комиссии Московской городской думы обсуждение по монументальному искусству 8 декабря. И как раз будет решаться вопрос, нужно или не нужно. Со стороны Великобритании есть большая просьба. А сегодня я открываю... листая новости и смотрю, что хотят поставить памятник и Самуилу Маршаку, основоположнику отечественной детской литературы, и появится он уже в Лялином переулке в Москве. И это уже решено. Будущий год станет годом Самуила Маршака в России, поскольку в 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения писателя, и первым из праздничных мероприятий станет запуск благотворительной кампании по сбору средств на установку как раз памятника Маршаку в этом переулке.
До этого довольно много говорили о том, что, может быть, нужно, чтобы памятник Фиделю Кастро появился в Москве. 7373948, телефон. И, кстати сказать, насколько я помню, мы ведь голосовали даже.
Да.
И пришли к выводу, что надо, чтобы появилось либо памятник Кастро, либо название улицы. Правда, тут теперь отдельное голосование, видимо, проводить. Оказывается, Кастро этого не хотел. Ну, во всяком случае...
кстати, это очень интересно, потому что брат Рауль теперь запретил...
На Кубе это запрещено, да.
Какой-то памятник, какое-то изваяние или вообще табличку, или называть в честь Кастро улицы, потому что он при жизни этого не хотел культа личности. Но есть другие люди, которые хотят видеть памятники этому человеку.
Давайте вот эту отдельно сначала тему обсудим, а потом поговорим, кому еще нужны памятники в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. А правда, ведь как выходить из этой ситуации? Очень многие люди считают, что память Кастро надо увековечивать. Теперь выясняется, что сам Кастро этого не хотел. Больше того, на Кубе реально существуют запреты.
Да.
Его родной брат, действующий руководитель Кубы,
сейчас
теперь говорит...
Сейчас запрет установил.
Да, он устанавливает этот запрет. Что делать? 7373948, телефон прямого эфира. Нужно ли это уважать?
Ну да, с одной стороны, с уважением относиться к человеку, ну, которого ты считаешь каким-то человеком особенным.
С другой стороны, воля человека и память других людей – это разные вещи. Ну, правда. В какой-то момент человек часто бывает даже больше, чем он сам себя представляет. И поэтому отношение других людей к нему вполне...
может выразиться
про
в установке памятника.
Помнишь про Ленина?
Что именно?
Ну, что одни говорят, что он просил, чтобы его похоронили, а другие говорят, ну и что? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, убавьте радио, пожалуйста.
Прошу.
Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, вот по поводу памятников, да?
Нет, вот в данном случае нас интересует вот эта история, вот эта коллизия с историей Кастро.
Да. Ну, смотрите, по-моему, очевидно, однозначно, что прижизненная воля Кастро, она священна. Здесь, по-моему, это смешно обсуждать.
Ну, как это?
Но
еще раз.
Говорите,
еще,
что,
еще
а
раз.
люди хотят. Но это проблема людей, понимаете?
Нет, подождите. Вот да? у нас же Ленин не похоронен.
Понимаете, ну, здесь натяжка, ну, не надо притягивать, это разное совершенно, с Лениным-то вообще как это, с Содомия, с Содом и Гоморрой.
Ой-ой-ой, ну, давайте вот так вот не будем, а. 7373948, телефон прямого эфира. Я понимаю, что у разных людей разное отношение к разным людям. Но зачем вот это вот превращать в подобного рода оценки обязательно? Я не понимаю. Обязательно ли это делать? Мне кажется, что не обязательно. Это он на Кубе не хотел, пишет 397-й, а мы имеем право думать сами.
Откуда?
Но вы думаете о нем. И это важно, что
он
сам думал.
Он вообще не хотел, он был против культа личности, не только на Кубе. Он вообще не хотел, чтобы ему оставили памятник.
Прижизненная воля, насколько она важна? 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, знаете, мне кажется, да, вот он на Кубе не хотел, ведь мы как бы имеем право укоричить этого как символ борьбы, так сказать, капитализмом, империализмом.
Нет, нет, вот мы как раз говорим о том, что он не хотел... Кто вам сказал, что он только на Кубе не хотел? Он говорил, вот здесь и до угла? Нет. Он наверняка говорил о том, что он не хотел бы культа своей личности. Памятника
знаете,
в себе.
Ему нужно, потому что он выдающаяся личность, так сказать, его нужно как-то сохранить память об нем, так сказать, на века.
А без памятника памяти не может быть. В голове вы не можете сохранить.
Ну, вы знаете, мы, может, и сохраним, но, так сказать, молодое поколение, так сказать...
Нет, еще раз. Вот смотрите, вы... Секунду. Еще раз. Сам Фидель Кастро... Вот смотрите, вы говорите, я уважаю Фиделя Кастро. Фидель Кастро говорит, а мне не надо памятника. Вы говорите, а тогда я не уважаю Фиделя Кастро, потому что я уважаю его больше, чем он сам.
Вы знаете, так сказать, я боюсь, что, так сказать, со временем все это забудется, а память, она, так сказать, вот в монументе этом будет в веках сохраняться.
Ну, со временем монумент могут снести, как мы знаем.
Конечно, придут новые люди, которые...
Придут другие люди и снесут, еще хуже.
У которых нет памяти, о которой вы говорите.
Ну, им не нужно. Мы не допустим этого, чтобы, так сказать, у нас...
Но вас может уже не быть, мы можем говорить...
Владимир, вы точно так же можете не допустить того, чтобы память о Фиделе Кастро и без памятника исчезала.
Ну, я-то, может, и допущу, но, так сказать, я же, как бы, людей-то много, так
сказать. Не очень понятно. Вот тут, то есть, вот там нет, там да,
нет,
хотя,
в общем...
Нет, я-то
запомню, я-то не забуду, а вот другие могут забыть. Вот такая логика.
Нет, но при этом я не дам потом памятник снести.
Да, но это может произойти гораздо позже.
Вот это странная история. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Все-таки вот как... Проблема.
Ты знаешь, у меня была учитель английского языка, хочу рассказать, и было всякое, и тогда еще приносили мыльницы такие фотоаппараты, чтобы фотографироваться просто на уроках, это было в университете. И она категорически говорила, я не фотографируюсь. Мы тогда удивлялись и спрашивали, почему. Она говорит, это все напускное, а сам память я должна сохранить в голове. То есть все, что вокруг меня окружает, даже если это счастливые моменты, я никогда не фотографируюсь, потому что у меня все это содержится в голове. Это... Тогда меня это удивило, и просто сейчас я... Как...
Нет, очень странная
провожу.
История, я все равно, я не понимаю логики. Вот Абдул-Хамид пишет, Кастро и его брат просто скромные люди. Не всегда, когда человек говорит нет, это нет. Вот нормально, да? То есть я человека уважаю, но следовать тому, что он просит, не буду.
Я уважаю его по-своему, получается.
Нет, я уважаю его больше, чем он сам. Или как?
Вот ну, 7, 3... или меньше, чем он сам, потому что...
Нет, как... А, или меньше, да,
нет,
получается,
он
да.
Он уважает себя настолько... что не хочет, чтобы другие люди потом как-то пользовались его лицом. А вы не уважаете, значит, мнение человека,
нет, еще
которого
раз,
вы уважаете.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Я даже не очень понимаю, как это поставить на голосование, но это совершенно точно требует голосования.
Давай, давай.
Ну вот ну, то есть... Кастро говорят, что на Кубе, это объявлено официально, Кастро просил не устанавливать памятники. И мы не будем 134-21-35, 134-21-36, мы имеем право думать сами. 134-21-36. Захотим, поставим, вне зависимости от того, что там говорил сам Кастро или говорит теперь его живой брат Рауль. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы уважаем волю Кастро.
Ён... Да.
134-21-35. Нет, мы готовы не уважать волю Кастро, потому что мы можем думать сами, и мы имеем право увековечивать Кастро вне зависимости от того, что он говорил по этому поводу.
Смотри, я к какому
134-21-36.
Выводу прихожу. Ён Йонсен пишет, когда вам дарят деньги, многие тоже спрашивают скромно, но зачем? То есть, по мнению некоторых наших слушателей, человек не может не хотеть стать популярным и не может не хотеть быть увековеченным. Такого просто быть не может.
Но когда у вас есть четко обозначенная воля человека, он не хотел.
Он скромный. Вот тут же говорят, понимаешь, наши слушатели, он скромный. Он просто так говорил, потому что хотел, но не мог ответить по-другому. Вот как-то так. Кажется, это как-то странным. Мы имеем право сами думать. Мы же настолько суверенны,
суверенны, православны, что идолопоклонничество наше все. Юрий. Так написал Юрий, да.
Смеется.
Результаты нет, нет, еще можно голосовать. 134-21-35. Если Кастер просил не ставить ему памятники, значит, не надо ставить ему памятники. 134-21-35. 134-21-36. Неважно, что там просил сами Фидель Кастро, мы сами решим, что с этим делать. 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Вайс.
Да, прошу.
Юрий, ну, тут решается-то вполне просто. Мы все время как-то волюнтаристски относимся к данным решениям и кульминации тех событий, которые вообще почему-то обходят и посольство, ну, в данной республике, в данном аспекте республики Куба. В том числе и диаспора наверняка есть кубинская, с которой можно согласовать на уровне общественной палаты. Каких у нас только диаспор нет, но я думаю, и кубинская диаспора.
Подождите, а зачем, Вайс, а зачем нам диаспора, если есть его родной брат, который сделал соответствующее заявление?
Ну, все решается в переговорном процессе, в том числе и брат, мудрый человек.
Нет, то есть, секунду, Вайс, подождите.
И у всех взгляды на жизнь меняются в любом случае.
Нет, взгляды на жизнь Фиделя Кастро уже не изменятся.
Ну, если вы акцентируете к брату, то от него тоже немало зависит. Я думаю, что можно достаточный повод пригласить его сюда, в Москву, на какой-нибудь переговорный процесс.
Еще раз, то есть, секунду.
И повестку дня включите этот
вопрос. Вы не понимаете, Вайс, значит, говорят, вот есть воля человека, воля покойного. Мы говорим, но мы договоримся с волей покойного. Так, что ли?
Нет, просто Куба и Россия, а в прошлом Советский Союз, это в двух полушариях, это многозначащие государства, которые имеют отдельную строку развития.
Вайс, подождите.
Все равно российское мнение должно играть.
То есть российское мнение может быть важнее, чем воля покойного?
Я говорю, это все должно решаться в переговорном процессе.
Хорошо, хорошо.
Я думаю, точка не поставлена.
А никто и не ставил точку, то есть даже запятой никто не ставил.
А
пока
казалось,
мы говорим о том, что есть здесь достаточно активное обсуждение. Кто-то из наших слушателей уже написал, что даже появился где-то памятник Кастро уже на территории Российской Федерации. Вот. А сегодня приходит сообщение о том, что на самой Кубе это запрещено. Ну, потому что так хотел сам Фидель Кастро. И всегда говорили о том, что, мол, воля покойного – это самое главное, или мнение семьи – это самое главное.
Кастро – историческая личность. Память о нем должна отражаться в изучении истории,
не, пишет Николай. Николай, насколько я понимаю, как раз
история
и пишет.
История для него – это как раз уличная история,
это и будет памятник. Нет, подожди, Николай как раз и пишет, изучайте историю, а не памятники ставьте. Я так понимаю эту...
Да, тогда кажется, требуется что... пояснение, потому что я-то подумала, некоторые изучают историю по памятникам, знаешь,
результат голосования. Результат голосования 42-58. Если Кастро просил, то мы не будем ставить памятника. 42%. 58% мы сами решим.
Что ж вы так любите памятники ставить, пишет Саннер, не знаю, как правильно читать, успокойтесь, живите и радуйтесь. Но...
Нет, ну это получается, что большинство в данном случае свидетельствует о том, что они... Ну, как
но
это?
Имеют право принимать решения, да, даже после такого...
Больше Кастро, чем Кастро. Вот как-то так получается. 7-3-7-3-90...
Они больше знают, что Кастро нужно.
Нет, вот, вот, пожалуйста, Абдул-Хамид. Вот тоже мне нравится. Поставим не памятник, а стелу.
Угу. Не улицу назовем, а
переулок. Ну да. Там, на самом деле, насколько я понимаю, речь идет ровно о том, что ни улицы, ни переулки, ни памятники, ни стелы, ничего. Об этом идет речь. Неужели непонятно? Ну, так во всяком случае. При Советском Союзе несколько улиц в стране были названы именем Кастро, тоже не согласовано. Может быть, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Я, кстати, ни разу не видел улицу Фиделя Кастро или площадь Фиделя Кастро. Ну, не встречалось мне, так получается. 627-й, Кастро понимал, что памятник можно не только почитать, но и осквернять. Ух ты! Какой поворот предлагает 627-я. Вот, ну, мне кажется, что нет. Сам мне кажется, что не об этом шла речь, когда об этом говорили. Все, голосование мы провели. 7373948, телефон прямого эфира. А вот теперь уже по поводу того, что нужно Москве. с вашей точки зрения? Чьи памятники? Памятники кому нужны? Памятник Шекспиру, памятник Маршаку появится в Москве в ближайшее время. Ну, памятник Маршаку, видимо, появится уже в ближайшее время, а про памятник Шекспиру еще идет обсуждение, он может появиться. 7373948, телефон прямого эфира.
Вот Сергей пишет, лучше назвать улицу в честь Кубы и российско-кубинской дружбы. А Абдул-Хамид говорит, ну вот... памятник нельзя, тогда издать его речи надо.
Может быть. А вам не хватает изданий речей Фиделя Кастро?
Не хватает. Видимо, вспоминают о человеке только после его смерти. До этого. Но нам...
Я думаю, что книги-то с Фиделем Кастро доступны, я мне кажется.
Я тоже так думаю. И не запрещены.
Вряд ли это нужно какие-то свежие обязательно делать издания. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя, безусловно, если кто-то хочет издать речи Фиделя Кастро, считает, что у него есть деньги на этот счет, он готов потратить эти деньги, он, конечно, имеет право, безусловно. 7373948. Итак, каких памятников не хватает в Москве? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Евгений. Насчет Фиделя Кастро считаю, что есть такое желание большинства, населения нашего, да, или властей Москвы, необходимо обратиться к властям Кубы, если дадут разрешение, то можно поставить.
Но сам факт, еще раз, вот смотрите, получается, что мы знаем о том, что есть такая история насчет того, что он не хотел, но мы настолько хотим, что мы говорим, слушайте, а может быть, все-таки вы передумаете?
Нет, вы понимаете, может быть, здесь именно официальное обращение. Если дадут разрешение, то можно и поставить.
Нет, так, я и говорю, что если нельзя...
Но мы-то спрашиваем не у него, получается, а даже у власти.
Он умер.
Мы разрешение просим у власти.
У брата.
Так брат уже говорит, брат что он уже Кубе запретил. Личности не хотел. И он не может весь мир запретить. Он властвует только на Кубе, поэтому он запрещает на Кубе. Он не может в России запретить по законам.
Так я и говорю, конкретно не будет ли нет, он против установления...
Нет, еще раз, подождите.
Он уже высказался, что
вот
был
вы слышали,
против.
Вы слышали эту формулировку? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Это тот случай?
Ну, хорошо. В этом случае, чтобы не выглядеть глупыми, конечно, нужно и не устанавливать и у нас.
Вот так вот. Неожиданный финал. То есть до этого он говорил, давайте вот так попробуем, давайте вот так попробуем. Потом говорит, хорошо, чтобы не выглядеть глупыми, давайте все-таки не ставить.
Может, разрешит
поставить. 420-й. Мы ставим памятник не человеку Фиделю, а исторической личности. Личности Кастро. А вы думаете, что Фидель Кастро говорил, когда вот теперь брат излагает, как он видит, по сути ведь это завещание человека, да? Вы думаете, что Фидель Кастро говорил, нет, как исторической личности-то, пожалуйста, я бы не хотел, чтобы ставили...
А как физическому лицу, да?
Но это странная история. Давайте все-таки уходим от истории с Фиделем Кастро. Мы уже провели голосование. Большинство все-таки настаивает на том, что такой памятник, вне зависимости от того, что там говорят на Кубе, на этот счет, мы сами должны решать. Мы сами должны принимать решение. Большинство так проголосовало у нас. 7373948, телефон прямого эфира. Вот больше памятников красивых и разных. Ну, тут начинаются сразу споры по поводу того, насколько красивы те памятники, которые разные. 7373948. Нам нужно дороги строить, да.
Да, еще одна альтернативная точка зрения. Не памятники, пора выбираться из каменного века.
Это 208-й так пишет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Андрей. Алло.
Да, Андрей, я слушаю вас.
Я думаю, что нам нужно поставить памятник здравому смыслу. Это памятник нам очень необходим.
К сожалению, вас очень плохо слышно, поэтому мне сложно даже понять, что вы предложили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут, Нижний Новгород. Я думаю, что нужно прекратить сносить памятники.
Нет, мы же не говорим, какие сносить памятники. Я, кстати, довольно давно не помню, чтобы сносить.
Нет, я не говорю, какие сносить, я говорю, что нужно прекратить сносить памятники.
Какой последний памятник снесли последний?
Я не знаю, но это было.
Когда это было последний раз? Вы говорите, что это актуально. Когда это было последний раз?
Да всякий раз, когда что-то меняется.
Когда это было последний раз, скажите, пожалуйста.
Например, Дзержинскому памятник снесли.
Ну, то есть 25 лет назад. И так 25 лет подряд сносят памятники все время.
Памятников Сталину нужно побольше, 420-й пишет.
Можно поставить памятник Герасиму, его любимец Муму. А неужели нет такого памятника до сих пор? 7373... Надо поставить памятник здравому смыслу, который в России давно почил.
Вот в Тюмени не снесли бюст Сталину, Абдул-Хамид нам рассказывает.
Его не снесли. Его поставили, насколько я помню, его поставили несогласованно. Поэтому его пришлось демонтировали. Убрать. Его не сносили. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Да, радио убавьте, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
Угу.
Что нужно-то?
А, не знаю. Сейчас на самом деле очень много разных необходимостей.
А нужно
кому-то
ли?
Кому-то деньги нужны, кому-то еще что-то.
Нет, мы про памятники говорим. А что нужно? Кому нужно? А нужно ли?
А я может, напомню, и не нужно, я не знаю.
За последние сутки появились два предложения. Могут установить памятник Шекспиру, это по просьбе Британского дома и посольства Великобритании. А также уже определили Лялин переулок как место, куда поставят памятник Суму и Маршаку.
Ну, 397-й пишет, прежде всего, надо восстановить памятники Дзержинскому и Максиму Горькому. Почему их восстанавливать? Они стоят на самом деле, они не скрыты от вас. Но Максим Горький, насколько я помню, вот-вот должен вернуться к Белорусскому вокзалу. 10.30, прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. Четвертое декабря, 10.35, Екатерина Родина. Доброе утро.
И Юрий Буткин здесь, доброе утро. 420-й пишет, нужно поставить памятников со сменными...
Головами.
Головами. И каждый день их менять.
Да почему каждый день? Ну зачем вообще? Вот не надо доводить все до вот какого-то совершеннейшего кризиса.
А у меня другое
кризиса
предложение.
При необходимости менять, да. И такое было.
Ты знаешь, можно уже не устанавливать, не отливать камни. У нас есть 3D-технологии, и подсветка может такие 3D-изображения создавать.
Ну, днем будет не очень хорошо видно и все такое прочее. Что, нам жалко, что ли?
По вечерам можно. Ну что, зато каждый раз можно меняться. Понедельник, среда. Такой-то герой у нас в 3D-оболочке. Вторник, четверг, другой.
Не, ну, это
я
тоже
вижу,
не
тебе
правильно.
Не нравится. Ты так скривил лицо,
ну, да.
Что ты больше за памятники в граните мраморе, я поняла.
Нет, 493-й продал. Вот, слушайте, мне все-таки нравится. Значит, соберем народные деньги на памятник Фиделю Кастро, а ты продажный тип. Ну, насколько я понимаю, это обращение к ведущему, который так или иначе всего лишь пытается собрать ваше мнение на этот счет. Но поэтому все равно никто так и не вернулся, никто так и не объяснил, а как же все-таки с волей-то покойного? Получается,
никак.
Что... ну да, никак.
Он просто был скромным человеком, пишет нам, слушайте, все.
И не важно, что он говорил. Мы его любим настолько...
Важно, конечно, но мы имеем право.
Как это, здесь читаем, здесь не читаем.
Просьбу. Да.
Хорошо. Я за памятники деятелям культуры, даже персонажам великих романов, но я против памятников политиканам, так как они всегда противоречивы, пишет Юрий. Хотя на самом деле, насколько я понимаю, противоречивыми можно считать и всех деятелей культуры. Потому что сколько людей, столько и мнений по поводу... Вот вы можете найти что-нибудь из вот истории мировой, истории человечества, что воспринималось бы всеми людьми абсолютно одинаково?
Нет, конечно.
Конечно, нет.
Даже
поэтому
те
любой
же персонажи романов.
Любой памятник будет вот таким вот. А, Сергей пишет, покойник все стерпит. Ну, в том смысле, что уже не важно, что он говорил. 7373948. Нужен памятник Тютчеву, и чтобы там надпись была, пишет Ирина. Умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Давайте про российские сыры, в которые говорят, тоже можно верить.
Да. Их не только можно верить.
Их можно есть.
Их можно брать и класть в рот.
Фестиваль российских сыров даже устроили. Вот настолько все изменилось в лучшую сторону, что в Химках устроили фестиваль сыров, и там представили более 100 видов российских сыров.
Я вот даже читаю, и у меня слюнки текут, не могу.
Нет, Юрий пишет, покажите мне противников Шерлока Холмса. Подождите, Юрий, вы сейчас про этого наркомана ужасного, что ли?
Во-во.
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 Я неоднократно слышал противников Шерлока Холмса.
В общем, временно исполняющий полномочия главы Химок, по данным пресс-службы, Дмитрий Волошин посетил фестиваль российских сыров, говорит, что, во-первых, мы поддерживаем программу импортозамещения, таким образом фестиваль устраивая, а во-вторых, нужно создавать такие условия, чтобы торговые точки были рядом в шаговой доступности. Торговые точки, конечно же, с продуктами отечественного производства во всех микрорайонах, поэтому мы активно привлекаем подмосковных производителей, создаем для предпринимателей благоприятный инвестиционный климат.
В общем, российское продовольствие настолько лучше, чем прежде, что вы же слышали, теперь это приносит в бюджет больше денег, чем продажа оружия. Сельское хозяйство пошло вперед. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с сыров хотя бы начнем. Вот более 100 видов российских сыров представили на фестивале в Химках. Нам нужны сыролюбы.
Да, я бы
потому что вот люди, которые вот так вот берут, дайте мне сыру 300 граммов. Ну, это же неправильно. Подешевле такие люди какой-то. Неинтересны нам.
Да, 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 да.
Которым
да.
Все равно, лишь бы дырки были.
Но ты представь, я не знаю, если бы не было санкций и не запретили поставки вот зарубежных сыров, вообще проводился ли фестиваль в Химках? И было ли столько видов российских сыров там представлено?
Нет, ну, российских сыров было меньше, это совершенно очевидно, разве нет? 7373948, телефон прямого эфира. Теперь есть, во-первых, много, Во-вторых, говорят, вкусный.
Ну, вот я некоторые пробовала такие, знаешь, с плесенью, с белой. Выглядит он хорошо и стоит, как раньше стоил такой вот, который я покупала. Но что-то мне не понравилось, какой-то горечь. И вот что-то я вот даже вот, он у меня ушел.
Нет, ложечка нашлась, осадок остался. Это примерно так.
Нет, но мне не очень понравился, да.
Да, так производят сыры или инвестиции, не может понять великий и немой?
Сыры! Производят сыры, а инвестиции...
Инвестиции вкладывают... И производят сыры в результате. А это показуха, уверен, 771-й Юрий. Юстас спрашивает, вам куском или порезать? Нам и куском, и порезать, если вкусный. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
По поводу сыров хотел бы сказать... Зовут меня Алексей. Забыл представиться, извините. По поводу сыров хотел сказать, что сколько ни покупаю в последнее время российские сыры, у них один большой минус. Они не пахнут сыром. Они очень похожи на пластмассу. Может, кто-то оспорит меня, но все-таки не нравится мне в последнее время...
Нет, еще раз. Значит, вы пробовали разные виды, они все пахнут пластмассой.
Ну, такое ощущение, что они просто пластмассовые, они без запаха.
Но вы вот среди этого многообразия вы ничего такого на сыр похожего не находили?
Находил, но достаточно редко. Приходится выбирать постоянно.
Понятно. Я вот сегодня с утра ел алтайский сыр.
Он очень вкусный.
Он твердый. Прямо на вкус, прямо сыр.
Сыр,
прямо
сыр.
Вкусный.
Да.
Но, правда, он жирный. Это тоже надо понимать. Но это жирный, твердый сыр, да. 7373-94-8, телефон прямого эфира, но это сыр. Без вопросов. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ну, смотрите, сыры, ну, я лично есть перестал, вот как санкции появились, я Гауду просто любил, как бы для себя ничего не нашел. А по поводу вот того, что этот товарищ заявляет, ну, магазин-то есть возле дома, это Пятерочки, но там российских сыров этих нету.
Каких есть, этих?
Сетевые магазины, они их не покупают.
Какие эти-то? Там... Объясните, да. Какие... Вы сейчас как-то странно говорите, этих сыров, каких но, этих?
Я так понимаю, фермерских, вот те, которые сейчас занимаются сыром.
Ну, у них, вот, допустим, стоит Пятерочка, стоит там Магнит и Дикси, они, как правило, вот по три вот так стоят. Там, с разницей 50 метров.
Так.
Ну, они чем торгуют? Они белорусами торгуют, уже упакованными, да, которые под бренды идут, под, ну, которые раньше были иностранные. И плюс Ламбер, это все, в принципе, у них больше ничего нет.
Нет, а есть у них, типа, свои марки, но это сыры, я так понимаю, российского производства, потому что
ну,
они...
Ну, они, их есть вообще нельзя, все, что там каждый
значит,
день...
Значит, еще раз, вот там в Пятерочке или в Магните, неважно, в сетевом магазине, будем так говорить, чтобы не было какого-то конкретного примера, в сетевом магазине вы не можете найти сыр, который, с вашей точки зрения, сыр.
Ну, я нет.
Понятно, понятно.
Нет, но есть доля правды, конечно.
Доля правды есть, но я там находил сыр.
И в некоторых магазинах можно найти, да, но в некоторых действительно нет.
Йон Йонсен после ввода санкций стал есть сыры в следовых это количествах и не каждый месяц заменил на творог и доволен. Вот так вот. Значит, ну, не знаю, давно пора разработать... Вот это правда, Александр Фельдман пишет, пора разработать карманные детекторы пальмового масла, поскольку кроме алтайских сыры просто массово испортились. Наши сыры не настоящие. А кто такой маляновое масло? Это что такое? 353-й пишет. Не знаю, что
может,
это такое.
Может, тоже пальмовое?
Наверное. Нормальные у нас сыры с другой стороны, пишет. Вы не берите сыры за 400-500 рублей, вкусные начинаются от 700, это неправда. 420-й, это неправда. То, что ел я сегодня, я брал за 550. И это был правильный сыр. Совершенно очевидно. Юрий пишет, у нас научились еще со времен Советского Союза производить показуху.
То есть разные выставки, фестивали, вот он намекает на фестиваль в Химках.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Все это, конечно, хорошо, что разнообразие сыров и алтайские там сыры. Во-первых, конечно же, по качеству они, конечно же, по-прежнему уступают Западу. А самое главное, об этом сейчас никто не говорит, что никто не контролирует цену этих сыров. Пусть они неплохие, мы даже не говорим о том, что они хороши. Они действительно редко, но пахнут действительно сырами. Я вот была в Ашане, была в Перекрестке, была в Алых Парусах. Цены такие, которые имели сыры до введения санкций. А ведь тогда уже евро, извините, скаканул, будь здоров. То есть мы не говорим о том, что сейчас правительство не занимается контролем вот этих вот сыров.
А подождите. Да. Вот вы просто контроль сыров, а начали-то вы говорить, что кто-то должен контролировать цены на сыр.
Вот. Я имею в виду контроль на цен, естественно. Вот, например, тот же самый алтайский сыр. Вот мы сейчас с вами говорим, да, он неплох.
он неплох, но он относительно других сыров, которые здесь у нас выпускаются сейчас или возобновился их производство. Но за такую цену, извините, сколько он стоит? 900, 800, то и за даже 1000 переваливает. И никто не говорит об этом.
Почему? Я говорю...
За такую цену можно было бы и импортные очень хорошие сыры, которые...
Да? Подождите, я только что, во-первых, сказал, что алтайский сыр покупал за 550. Это первое.
А где вы такой взяли? Где вы такой взяли? Нет, честное слово говорю.
У Маазини взял.
Я в Ашане вот даже алтайский сыр по 800, по 700 рублей.
Вот.
Более-менее мне понравился вот граф. Сыр по внешности. Вот. Но я тоже там отметила,
но
что он 600 там чем-то стоил.
Но смотрите, но цены, вы считаете, что в отличие от всего остального, цены на сыр должно устанавливать государство?
Ну, по крайней мере, контролировать. Понимаете, сейчас говорят, что вот хорошо мы стали делать сыр. Во-первых, я говорю, что и качество тоже кто-то должен контролировать. Потому что нам предлагают, говорят, вот возьмем, у нас хорошие сыры. Где мерила? Где вот эти ГОСТы? Кто раньше же все это контролировал?
Смотрите,
с инспекциями все,
а
да?
как вот, допустим, в других странах, там же ведь нет ГОСТов?
А потому что в других странах правительство себя уважает, и народ уважает тех людей, для кого они делают. А у нас
нет, еще раз,
невыгоды,
подождите, живем
одним днем.
Подождите. Вот это не объяснение. Там нет ГОСТов, правительство уважает. И что?
Ну, изначально люди привыкли качественно все делать. У нас ведь как делается? Для извлечения прежде всего так выгоды. Живем
скажите,
одним днем.
Но ведь да? Для того, чтобы вот к этому прийти, там какое-то время люди не покупали плохое.
Ну, может быть, мы же не знаем, мы уже увидели, застали, что за рубежом достаточно все достойно, всю нашу с вами сознательную жизнь.
Да, но мы же когда-то, мы должны когда-то научиться не покупать плохое, разве не так?
Да, ну тогда, ну, действительно, тогда я, например, не покупаю сыр алтайский, который стоит, мне предлагают его за 800 рублей, и я его просто не покупаю. Но,
а с другой стороны, вам объясню, знаете, я вам объясню, смотрите, Чучо пишет сейчас, он мне объясняет, что то, что я ел как алтайский сыр, это не сыр. Он пишет, для того, чтобы изготовить килограмм настоящего сыра, нужно 6 литров молока, настоящего молока. 6 литров настоящего молока... не может сделать так, чтобы сыр стоил 550 рублей. Он должен стоить дороже.
А почему дороже? Откуда мы знаем с вами, сколько по-настоящему стоит молоко? Мы же с вами говорим о том, чтобы качественным был сыр. Дело в том, что мы с вами здесь даже это же самое молоко видим, которое прошло через 10 поставщиков. На нем уже прилипло тысячи раз цены, и наверняка оно не стоит столько, сколько мы его, допустим, видим сейчас, за 100 с лишним рублей.
Откуда вы знаете, сколько стоит молоко? Оно стоит столько, сколько оно стоит на рынке.
На каком рынке?
Ну вот на вашем рынке вы приходите, вы видите цену, другой нет.
Дело в том, что я вам и пытаюсь говорить о том, что у нас неадекватные цены, и никто просто не контролирует. Понимаете,
цены адекватны спросу, но это же известная история, когда можно будет услышать Будкина с довольной позитивной интонацией.
Я думала, только что Будкин
750.
Был доволен, когда урвал алтайский сыр за 550 рублей.
Мне тоже казалось, что я... Но нет.
Это я тут недовольная сижу, я не урвала этот сыр за 550.
Я тебе потом за эфиром скажу, где.
Хорошо. Вот тут наши слушатели, знаешь, пишут, что сыры хорошие есть, но большинство населения они недоступны по цене, 235 и 20 миллионов бедных. Ну, ты знаешь, я вспоминаю в 90-е годы, вот тогда было время, когда сыр в нашей семье был редок, и когда его не покупали. И
слушайте,
вот сейчас я...
420-е, я провести, давно вас слушаю. Тоже. Где вы все время находите что-то дешевое? Где вы же? В Москве. В Москве. Берете, просто ищите. Вот и все. Просто заходите в магазин и смотрите на цену. Потом заходите в следующий магазин, смотрите на цену. Потом помните, какая была в предыдущем магазине. Петрушка, 1500 рублей за килограмм, и что?
В сетевых магазинах Португалии сыр от 4 до 12 евро за килограмм, овечьи, козьи, корови есть и пальмовые. Это нам рассказывает Алексей. Мы брали в деревне натуральный из козьего молока, цена 350 рублей за 200 граммов. Ого! Ешьте мясо, в чем проблема? Закупочные оптовые цены на молоко – это копейки, сыр
бесполезный. Это вам так кажется, Александр? А люди, которые делают сыр, говорят, что это какое-то особое молоко. То, которое мы пьем, нельзя использовать для производства сыра, говорят они.
Сыр – бесполезный организму продукт, кроме вкуса, если повезет, что там есть.
Из Германии нам пишут, что там то же самое сыр, как пластик, а если хороший, вкусный хотите, надо доплатить.
Ну да. Ну, дорого, давай признаем. Сыр, ну,
сыр
как, недорого,
нет, сырок это не дешево. Сыр это везде не дешево.
Но несколько лет назад, казалось бы, ситуация была чуть иной.
Просто ты в тот момент еще не была настолько...
ну как, что?
Не то чтобы избалована. Нет. Да, ты просто не понимала, что такое вкусный сыр.
Нет, ну я не покупала, вот, например, в сетевых магазинах, то, которое завернуто под брендом сетевого магазина. Это понятно, что... Ну, оно
это тебе так понятно. Но мне кажется,
вкусно.
Что это не совсем так. На килограмм сыра нужно особо качественное молоко, пишет Чуча, 6 литров овечьего, или уже теперь 10 литров коровьего нужно на килограмм сыра. Чуча пересмотрел стандарты использования молока на килограмм сыра плюс издержки, пишет об этом. Оптом молоко продается по 25 рублей за литр, значит, сыр должен стоить 150 рублей.
А работа?
Мы уже пересмотрели, во-первых.
А упаковка?
420-е пока. Мы уже пересмотрели, но тогда было 6. А сейчас-то уже 10 килограммов надо, 10 литров надо. Поэтому 250 минимум плюс издержки, еще соточку возьмем. Плюс, ну, не знаю, неважно. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. 100 видов российских сыров. Мы как-то возвращаемся к тому, из недовольства я вот в самом начале, помнишь, говорил, что
да.
Сыр-то появился? Недовольно говорил я. А все почему-то начали говорить, что его нет.
Нет, он появился, но они в таких масштабах все равно не представлены на рынках в сетевых магазинах. Он есть в каких-то фермерских лавках вот таких, где продают молочные продукты?
Нет, слушай, то есть, может быть, тебе на дом прямо еще принести?
Нет, я хочу
и чтобы глава администрации пришел и сказал, лично руку даю на отсечение, если сыр будет невкусный.
Сетевые магазины, но большинство там закупаются. Разве нет вот такие дешевые, ну, эконом-класса магазины?
Да для чего? Потребитель должен думать о том, насколько безопасно то, что он покупает домой. Выбирай, конечно.
Выбирай, либо безопасно, либо дешево, я понимаю.
Либо безопасно дешево. Безопасно вкусно, безопасно невкусно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да-да. Да-да, вы в эфире.
Ага. Евгений из Москвы. Я вас могу помирить с предыдущей женщиной.
Мирите скорее.
Может быть, которая говорила о молоке. Но нет коровы у нас в стране. Вы летом на дачу ездите, вы чего видите? Из окошка посмотрите, ни одной коровы. Откуда может быть молоко?
Слушайте,
соответственно, сыр.
Сейчас, соответственно, колбаса, сейчас я буду выглядеть... Подождите,
масло.
Подождите.
Да нет давно уже ничего натурального. А то, что вы купили...
Не-не-не, подождите, подождите.
Вкусное.
Скажите,
это,
пожалуйста...
Может быть, вам там...
Скажите, пожалуйста, да подождите
подавили.
Вы, подождите вы. Я сейчас опять буду выглядеть странно, но я видел коров.
Кого видели?
Я мультики, коров,
наверное,
видел, прямо
в
иду...
В мультике, Юр, в
Простоквашино. Нет, прямо еду на дачу, и прямо это, луг.
Луга,
на
да.
Лугу корова, а на му говорит пасутся. Даже, понимаете?
Вот у меня дом в деревне, я каждое лето уезжаю. В конце советской власти там был колхоз, и в каждом доме было по две коровы. Сейчас одна корова на всю деревню, колхоза давно нет. Поля пустые. Хочешь, иди коси, продавай траву. А вы где-то видели корову.
Ну,
раньше у нас вот под Загорском в лесу паслись сами коровы.
Ну, извините.
Сейчас нет коров, но откуда может быть колбаса и сыр, и масло?
Ну, может быть, просто... А вы никогда не думали, что вы, может быть, просто не видите коров, а не в другом месте? Спасибо. А зачем ему сыр, когда на пустырях полно крапивы и лебеды, пишет 654-й. Ну, вот в данном случае тоже наш слушатель говорит, коси.
Коси.
Помнишь, он ведь не говорил, что кто-то косит. Он говорит, коси, в принципе, есть хотя бы трава, но никто не косит. Говорит он, не-не-не, я видел живых коров, они делали му. Это правда. Для твердого сыра... А Чуча продолжает увеличивать, судя по всему, количество молока, нужное для килограмма сыра. Теперь пишет, для твердого еще больше молока нужно.
А значит, твердый...
Уже больше 250,
подороже,
совершенно точно.
Так.
Да. В магазины надо ходить с записной книжкой, чтобы записывать... Ну, если вы не помните, значит, записывать, правда
же? А сейчас есть новые
же?
Современные методы. Это, ну, не надо записывать, можно приложение установить определенное. Он тебе сам в каких магазинах в окружении, сколько метров идти до какого магазина, выберет самый дешевый продукт. По акциям можно покупать. В одном ты смотришь в это приложение, туда ты пошел за хлебом, во второй за сыром, а в третий за мясом.
Коров полно, пишет. Да, вот, кстати, нас я не один. Алексей Врач тоже видел коров, 632-й тоже видел коров. Видела. Да,
целое стадо, и козы тоже были.
С другой стороны, раньше при Советском Союзе и молока в достатке было, и коров много, а сыр был 2-3 сортов. Вот я не очень понимаю насчет молока в достатке. Вот это вот как бы эта история насчет в достатке. В достатке — это когда ты в любое время приходишь в магазин, и там есть молоко.
А сейчас?
В позднее советское время так не было. Ну, или было не всегда. Впрочем, даже сейчас не всегда бывает.
Молоко?
Приходишь вечером в магазин, там не всегда есть молоко нужного сорта.
А, ну, если ну, это про вот. Жирность.
Ну, да. 7373948, нигде их не полно, коров. Это невыгодно. Пишет Морская, 7373948, телефон прямого эфира. Мы пытаемся разобраться, собственно, вроде как лучше уже с молочными продуктами, но вот, например, в Химках на фестивале более 100 видов российских сыров представили, но, судя по всему, как-то качество сыра пока не удовлетворяет. Голосовать будем, я считаю.
Давай.
Да, 134-21-35, российский сыр стал лучше. Ну, чем было? Вот когда мы жаловались на то, что сыра нет и все такое, лучше стало. 134-21-35, лучше не стало. 134-21-36. Изучаем сырный рынок Российской Федерации. Стало лучше по сравнению с тем, когда мы жаловались на то, что сыра нормального нет, одно пальмовое масло и все такое. Стало лучше 134-21-35, можно фестивали проводить. 134-21-36, не стало лучше. 134-21-36, никаких фестивалей, не надо по сыру фестивалить, в общем, не время еще.
Было много молока в треугольных пакетах, 36-й напоминает. А что вы хотите, процентная ставка,
где-то было,
посредники,
где-то не было,
Платон,
так тоже бывает, да.
Получаете такие цены, что не ясно, но вот Платон, последний
зажрались,
доставка.
Пишет 627-й.
А это в чем именно, где зажрались, куда?
Ну, подавай им сыр еще лучше, еще шибше, еще дешевше.
Угу. В Подольске есть даже ферма 45 рублей литр. Это, видимо, молоко. И еще в любое время это плохое молоко. Молоко должно быть с утра, Абдулхамид.
Молоко в любое время плохое молоко должно быть с утра?
Ну, то есть не в любое время надо в магазин, а с утра нужно приходить. Успеть тогда нужно приходить домой, быстро выпивать, если оно хорошее только с утра. Ну, приведенное
я прошу прощения, если я пришел в магазин с утра, а как я узнаю, что оно утреннее?
Ночью.
Короче, надо ходить прямо к корове. Я знаю, где я видел корову. Я буду прямо к ней ходить с утра.
Угу. Даст она тебе, что ли, молока?
Вопрос.
Умеешь ли ты?
Вопрос.
Сначала на курсы сходи. А
вопрос.
Ты давно видел, я не знаю, как тут в Москве, вот приезжали с большими такие машины, как квас, и кричали «молоко» по районам. Было такое?
Было такое.
Ну, это пропало, такого сейчас нет.
Ну, потому что сейчас совсем другие санитарные требования, угу. И, насколько я знаю, сейчас просто нельзя так продавать молоко.
Ну, вот его-то привозили как раз, и его привозили вот прямо из-под коров, говорили.
Ну, так говорили, во всяком случае, да.
Прямо вот надоили и прямо привозили
бидон,
в 6 утра.
Я помню бидон, у меня в детстве была такая история, я запомнил это навсегда. Меня послали с бидончиком, отстоял очередь, летом дело было, пришел домой кислое. Тогда было кислое молоко, тогда была такая проблема. Тут я недавно у меня скисло молоко, я понял, что я начал забывать вкус кислого молока. Ну, потому что оно же теперь какое-то.
В общем, да. Оно может стоять долго очень.
Да, оно же теперь, когда если и киснет, оно какое-то горькое становится. А тут прям кислое молоко было. Я так вкус из детства. Это называется кислое молоко.
А еще они молоко. Кричали молоко, сыр, сметана. Ты говоришь мне сметана. Сметаны нет. Молоко, сыр, сметана. И дальше ходила по району.
7373948, телефон прямого эфира. Автоматы со свежим молоком поубирали все 3 года назад, пишет Зеленоградец. Великий Немой пишет, бочки с молоком выгнали из Москвы. Насколько я помню, там какие-то санитарные требования
да,
все-таки
ну,
были.
Да, ну а пиво-то в бочках есть? Вот даже в магазинах.
Да ну.
Нет, подожди,
в магазинах.
В магазинах, там же тоже они в чем-то, в каких-то...
А, я сразу представил себе, как квасная бочка такая на улице стоит и пиво разливают.
А квас у нас
такого
тоже
нет.
Нельзя? Летом.
Я не
вот
помню,
в таких бочках уже все.
Нет,
проехали?
В маленьких бочечках пластмассовых я видел вот эти.
Нет,
летом.
Именно в большой бочке под названием квас, как раньше, в советские времена.
Нет, я видел это именно
это
такие маленькие бочечки, но только на улице. Нет. Это так же точно делается, как это было тогда, только бочки меньше.
Ну, то есть квас санитарно, а
видимо, да.
Молоко нет.
Видимо, да. Молоко, фу, боже мой. 7373, в Химках у нас, вот, 46-й пишет, каждую субботу приезжает бочка с молоком.
Ну, вот не Москва.
Значит, где-то можно.
Значит, в Подмосковье, да.
7-3-7-3. Вот,
а
короче, с сыром.
А она приезжает, там, где коровы, там же...
С сыром результат-то ужасный.
Ну-ка.
90% полагают, что, то есть, не...
Хуже, да, все стало?
Ну, лучше не стало. Лучше не стало. Все плохо. Плохо. А вот, 90%, только 10% видят какие-то ростки нового сыроделия.
В России.
Такого сыра, который можно было бы есть и было бы вкусно. Но вот я среди 10% все-таки скорее. А ты?
Я среди 90.
Ну, хоть не воздержалась. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, дайте я объясню вам насчет сыра.
Да, у вас только 10, 50 секунд.
Насчет сыра, да-да-да. 10 литров идет на 1 килограмм сыра, раз. Себестоимость на сегодняшний день это 25 рублей. А закупка у фермеров и участников 18-20 рублей. Ни в коем случае нельзя участникам продавать, ну вот вы говорите про бочки. В Подмосковье бочки продаются, то есть 45 рублей литр молока в розницу. Молоко обязательно пастеризовано. Что это такое? Нагрето до температуры 65 градусов. В себестоимость сыра входит молоко. Как вы, ну, там, посчитаете, если 25 рублей...
У нас значит, секунды уходят, скажите в рублях, сколько должен стоить сыр по себестоимости минимум?
Ну, вот на сегодняшний день, если не добавлять в сыр ничего... Я просто объясню, сыр бывает три вида.
10 секунд осталось. Сколько в рублях?
500 рублей.
Минимум 500 рублей. Все нормально, мой алтайский сыр за 550 можно. Это была программа «Подъем», Екатерина Родина. Всем удачного дня.
Юрий Буткин, всем хорошего сыра, пока.